Дорогие друзья, я вас всех приветствую. У нас продолжение записи рубрики «Абсолютная истина». И мне опять выпала такая возможность. У меня запись с моим духовным учителем, с философом, художником Александром Геннадьевичем Хакимов. Я вас благодарю за эту возможность.
Добрый день.
Сегодня мы запишем подкаст в преддверии Дня явления Бхагавад-гиты, и я постараюсь задать широкий ряд вопросов, как Бхагавад-гита, да, с помощью этого священного писания можно ответить на эти вопросы. Поэтому прямо под этим подкастом у меня есть просьба к вам, вы продолжайте писать ваши вопросы, чтобы в следующий подкаст я их тоже задавал. Александр Геннадьевич, вот сейчас у нас в преддверии день явления Бхагавад-гиты. Это примерно сколько тысяч лет назад она явилась к нам?
Каждый год мы отмечаем, и каждый год говорим 5000 лет. То есть, да, эта дата такая очень емкая, большая, поэтому примерно 5000 лет с небольшим. Трудно сказать точную сейчас дату. Другой календарь был совсем. 5000 лет.
Получается, Бхагавад-гита, насколько вот я слышал, это 40-минутная беседа между Верховной Личностью Бога, Кришна, и его слугой, воином Арджуной.
В пределах часа она состоялась, беседа, но она настолько емкая, что говорят, что она происходила, эта беседа, в другом измерении даже. Что заняла время в сознании Арджуны, который слышал Бхагавад-гиту. Это было как подобно вечности, что-то такое. Объем, емкость.
А это устная беседа или это как в медитации?
Устная? Устная нет, конечно, она связана с медитацией, да, 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 да. Именно. Потому ее глубина, ее как бы вот объем неизмеримый практически.
И получается, вот в этом священном писании есть ответы на большое количество вопросов? Или на все, в принципе?
На все практически вопросы. Это божественная песня, там все есть.
То есть Бхагавад-гита — это божественная песня. Арджуна был воином. И например, человек, который вот как-то познакомится с Бхагавад-гитой, может сказать, ну я же не воин. Как вот вообще связь вот между Курукшетрой, где там война идет, воином, и вот я домохозяин, как это вообще меня касается?
А почему он воин? Почему именно Кришна обращается к воинам? Эвам парампара праптам имам раджачию виду. Это вот Кришна говорит, что эта наука божественного знания передавалась через праведных царей. То есть они все воины, царская династия — это все воины, защитники религии, защитники нравственности, защитники добра. То есть это те, которые устраняют зло, несчастье. Это вот военный класс. Поэтому к ним прежде всего обращалась эта наука, что для управления обществом.
То есть через пример вот как защищать общество, вот такого человека взяли, да, то есть Арджуна, и через него вот передали всю эту песню.
Через него, да. Но сама тема, сам принцип Бхагавад-гиты касается каждого человека, любого класса.
И у нас получается, вот в Бхагавад-гите сказано, что есть 4 класса человека. Также астрологи, нумерологи это подтверждают через разные вычисления. То есть класс браминов, да, это люди знающие, я так понимаю, да, класс кшатриев – это люди-администраторы, руководители. Вайши – люди, кто занимается земледельством, торговлей, да, вот дипломаты, скажем так. И шудры – кто занимается, ну, всей деятельностью для организации нашей бытовой жизни. И мы сегодня, в наше время, спустя 5000 лет, также делимся на эти классы. Как это вот отражается у нас сегодня в обществе?
Это природа людей. И эти классы сравнивают с частями тела, потому что, ну, тело, общество должно быть единым. Как бы вот одно связано с другим, как бы связано, даже вот как вот сахар растворяется в воде, да, он становится сладкий, сладкая вода сладкая, трудно отделить. Также здесь знающий класс распространяет знания для всех. Это вот получается, что все знают, если получается, есть мудрецы в обществе, знания обладают все. Если есть хороший руководитель, администраторы, все получают благо от этого. То есть тут не делится, да, благо не делится, делятся лишь роли, а благо общее. Также есть торговое сословие, благо получают все, и рабочий класс для блага всего. тут система.
Так должно быть.
Божественная система, да, такова.
Божественная культура, получается. Культура, да. И каковы наши шансы, изучая вообще, двигаться в этом направлении, находясь, опять же, вот в то время, в котором мы сейчас живем?
Ну, это будет процесс постепенный, потому что сейчас отличается ситуация от того времени в том, что нет праведных царей. Сейчас царствования у нас фактически монархии нет, есть демократия в основном. Хотя неизбежно должна быть какая-то личность, мы понимаем, что очень зависимо от личности, кто руководит предприятием, или страной, или государством, или миром. И вот этот принцип «эвам парампара праптам имам раджар шайо, раджар риши» — «святой царь», она утрачена. Вот, монархия была устранена, мы понимаем это исторически. Поэтому сейчас речь идет о распространении всем людям этого знания, без исключения. И управляющему классу, и интеллектуальному классу, и бизнесменам, простым рабочим. Всем нужно распространить это знание. Поскольку оно божественное, оно не ограничено какими-то классами людей или национальностью. То есть это не какая-то религиозная, национальная культура. А это, ну, вселенское знание, потому что в Гите говорится, что это знание было передано сначала Богу Солнца впервые в истории. От Бога Солнца к Ману, прародителям человечества, и уже от него к первому царю Икшваку на земле. Mm-hmm. То есть она пришла, это не земное что-то, произведение какое-то, какого-то мудрецов. Это божественная наука. Называют Шрути и Смрити, то есть услышанное свыше, пришедшее свыше знание. Mm-hmm. Вот это веда.
И оно распространяется, в принципе, вот на этот век, который мы живем, который называют Кали-Юга или Железный век, только вот на него оно распространяется.
Или, ну, для всех, да, для всех, всех, потому что в те все прошедшие эпохи была система управления такова, что от высших классов все происходило для всех. Сегодня высшие классы могут и не понимать Бхагавад-гиту, например, могут даже быть не заинтересованы в этом.
То есть в других эпохах это как бы автоматически происходило?
Это долг был царей, иметь божественное знание, иначе как они будут управлять? Как они будут иметь полноту власти? То есть полная власть, говорится, принадлежит абсолютно истине, Богу. Угу. Человеку не может вся власть принадлежать. Кто-то за, кто-то против, кто-то критикует, кто-то доволен. Но всегда так будет. Мы относительные, да, существа. Но если царь обладает божественным знанием, то он становится представителем Бога, обладает полнотой власти. Потому что от имени Бога управляет, не от своего имени.
И тогда автоматически сам царь в общество все эти знания также все потихоньку...
Тогда это естественно происходит, да.
И как бы в те времена, получается, у царя, у него были как бы брамины, да, то есть люди, с кем он мог советоваться, вот как эта взаимосвязь шла, вот как эта иерархия происходила, он их слушался или вот как он же царь все-таки?
Советники.
Советники.
Обязательно. То есть мы сегодня тоже понимаем, что демократия сам по себе, она, ну, приводит мир к хаосу постепенно, да, поэтому нужна и автократия тоже, сочетание того и другого. А чтобы сочеталось то и другое, нужно быть свободным от жажды власти, скажем, от жажды славы, от жажды наживы, то есть, ну, сотрудничество. Нужно понимать свою зависимость от... То есть управляющий класс должен понимать свою зависимость от класса интеллектуального, духовного класса, а духовный — зависимость от управляющего класса. То есть все должны понимать взаимозависимость. А это только при отсутствии зависти возможно. Вот. Вот. Поэтому нужна Бхагавад-гита. Вот поэтому нужна Бхагавад-гита. Она устраняет зависть. Это знание устраняет зависть. И человек становится могущественным.
То есть получается, если мы начинаем изучать Бхагавад-гиту, то есть это личность, в принципе, Бхагавад-гита, да, через вот эти страницы будет очищать это качество в человеке?
Несомненно. Очень могущественная книга. Очень могущественная.
То есть можно сказать, что, в принципе, сейчас, например, там слушает 50 тысяч человек, если они возьмут Бхагавад-гиту, начнут как-то изучать через там ваши лекции, найдут учителя себе, то у них начнется очищение. Потому что человеку сложно понять, как я могу что-то читать, и что-то будет очищать. Потому что мы же привыкли в грубом понимании очищения в душе там и так далее.
Это будет духовная революция. Вот смотрите, у человека есть у каждого желание жить лучше. Определенная как бы форма неудовлетворенности. Он ищет чего-то лучшего. То есть есть это желание в форме вопроса «как?». Да? Если мы в себя погрузимся, мы, как вот вчера мне сказал один молодой человек после программы, я как бы все это читал, все знаю, но только один вопрос у меня: что делать, как этого достичь? Да, вот этот вопрос, вот как вот его сформулировать, что конкретно сейчас я должен делать, а что завтра делать? Потому что знание-то есть, я могу прочитать. И вот, вот этот вопрос пробуждает эти вопросы Бхагавад-гита, определяет их. То есть я могу точно знать, что мне нужно на самом деле человеку. Вот в этом божественность этого знания. Каждый человек может понять, что ему на самом деле нужно и какие шаги к этому делать. Что я-то хочу жить лучше, но не знаю, как жить лучше и что делать для этого. И Чернышевский написал, что делать, и до сих пор ответа нет, что делать. Шекспир написал, быть или не быть, и до сих пор люди не знают, быть или не быть. То есть вот это все наша история. Гита ответит на эти вопросы.
То есть получается на тонком плане, а в тонком плане находится ум. Да? Ум будет как бы очищаться и получать, скажем так, направление, где находится счастье, да, и куда ему идти. То есть человек так будет изучать. Но вот изначально уже человек родился там брахманом, кшатрием. Это его желания были? Или его как бы сверху выбрали и сказали, так, вот ты похожа на предпринимателя, вайшем будешь. Вот как это происходит? Потому что в ваших лекциях я услышал и понял, что Господь исполняет все наши желания. Вот тут я не могу понять. Потому что иногда мы смотрим на человека из другой природы, думаем, как ты этого хотел? А он говорит, я этого хотел. Я хотел танцевать, я хотел петь. И вот тут немножко такая странность происходит. Вот как происходит этот выбор того, кем мы являемся?
Есть как бы вот чистое сознание, есть начало развития какого-то, да, то есть эволюция существует, духовная эволюция. И если мы говорим о четырех классах людей в этом контексте, значит, эволюция начинается с рабочего класса. То есть этот класс зависимый. Они как раз не знают, что делать. Они умеют много делать, они, им нравится что-то делать. Это просто, да, что-то, вот, скажем, из глины кувшин сделать можно. Можно сделать тесто, можно приготовить что-то, можно построить дом. А им нравится это что-то создавать руками, физическим трудом. Это их природа. Но они не знают, что, для чего это нужно делать. Им нужна подсказка. Вот сделай это. Мне нужно вот такой проект. Нужно показать им. Поэтому люди, которые имеют уже знания эволюционные выше, зачем, смысл того, что они делают, они говорят этому классу, что нужно сделать, заказ делают, и заботятся о них. Они это выполняют. Но выполняя это, скажем, 10 лет, 20 лет, начинают тоже понимать, зачем все это делается. То есть эволюция происходит. То есть он развивается интеллектуально, с точки зрения культуры. Если он, скажем, творит красоту по заказу, начинает понимать эту красоту тоже. Если он, скажем, служит интеллектуальному классу, это тоже рабочий класс, он тоже свой интеллект развивает.
Он как бы заслуживает это, получается?
Да. Это, вот он помощник, но через помощь, через служение он сам приобретает все эти знания и качества, он тоже эволюционирует. И в конце концов, уже, он, например, в следующей жизни рождается уже с интересом, понимает, как сделать не просто работать, а сделать деятельность плодотворной и выгодной экономически. Это уже класс, значит, вот бизнесменов. Он переходит туда, в это разум, потому что он заслужил это. Эволюция, да, он стал понимать, что делать. А выполняя вот эту функцию, уже в государственных масштабах же он касается, уже налоги платит, там, подчиняется административному классу, начинает понимать устройство административное. Переходит в следующий класс эволюционно, в следующем рождении. Когда он начинает уже руководить людьми, ему нужно понимать природу людей, природу организации, да, что делать с добром и злом, то есть начинает эти категории философские усваивать от брахманов. И в конце концов становится брахманом уже, эту роль выполняет. Но это еще не предел, потому что и брахман должен двигаться дальше до совершенно чистого, абсолютного сознания.
О. И то есть получается, через служение мы заслуживаем вот эту эволюцию.
Эволюция. Служение – это эволюция.
Если животные, например, они просто должны проживать свою жизнь, да, у них нету как бы другой дхармы, да, другого долга, который, кроме как есть в их теле, да, то у нас получается только служение нас спасет образно. Это значит, что человек, который ленится, да, или человек, который ищет себе максимально комфортное пребывание в этом теле, он совершает ошибку по факту, он себя замедляет от процесса.
Он, да, как бы не эволюционирует таким образом. Он может даже деградировать, такой человек.
То есть комфорт на самом деле разрушительный.
Ну да, с этой точки зрения, да.
А вот эта эволюция, то есть она происходит, то есть кто-то наблюдает. И я правильно понимаю, что как бы сверхдуша в сердце человека, она наблюдает как бы все время за человеком, двигается ли он в этой оси или не двигается? Через... Так это происходит?
Когда мы говорим о служении, почему именно служение, вот, такой фактор важный, да, для прогресса, почему именно служение, почему не господство, почему не выживание силой, это тоже эволюция, да, вот, кто сильнее. В животном мире мы видим так. И люди могут выбрать два пути, либо служение, либо вот господство, конфликты, и сильно выживают. Потому что служение — это наша природа по отношению к Богу. То есть я слуга Бога, и Он через служение принимает нас, принимает то, что мы делаем. А если мы господствуем, Он не принимает. Это значит конфликты, проблемы, мы запутаемся в проблемах, потому что нет принятия.
А вот это принятие, непринятие, как мы его понимаем?
Например, человек может съесть пищу, которую желудок не принимает. Угу. И у него будет проблема, несварение. То есть он чувствует это, да? И Шупанишад говорит такой принцип, что путь невежества, вот этого непринятия, невежество не принимает Господь, а вызывает страдания в нашей жизни, конфликты, страдания, беспокойство и так далее. А путь знания, то есть служения, приводит к счастью. Так мы чувствуем это.
То есть как бы жизнь складывается.
Счастье. Просто счастье. Она может не складываться иногда, как мы хотим, но все равно мы счастливы.
Все равно мы счастливы.
Да, потому что иногда мы делаем то, что не хотим делать, но надо. Это хорошо. Вор, допустим, он хочет воровать, но нельзя воровать. Он себя заставляет не воровать, и он будет счастлив, хотя у него желания остаются, беспокоит, но он все равно будет более счастлив, чем если будет воровать.
Вот, вот к этому вопросу как раз вот мы пришли. А откуда вот у человека вот этот уровень вожделения происходит? Я не очень могу понять. Вот, например, это же понятно, например, что не надо вот, там, скажем, не знаю, там, воровать, к примеру. А вот человек говорит, нет, вот мне прям очень хочется. Вот откуда у него это внутри происходит? Вот это, что это за зараза такая? Я не знаю, как это назвать.
Воровать хотят все. Угу. Вот. Но не все это делают с уровня вожделения. Угу. Потому что если уже как вожделение, вот это уже как криптомания, или как это называется. Да? То есть когда уже человек не может себя преодолеть, он ворует просто потому, что он не может остановиться. Страсть к этому. То есть именно когда вожделение пробуждается, тогда человек уже не может его победить сам. А если просто вот такое желание, вот хотелось бы то, хотелось бы это тоже ум воровской. Но еще не вожделение, поэтому человек может контролировать это. Он боится закона, допустим, и так далее. А ворон уже не боится закона, что вожделение побеждает его. Но что ж такое вожделение? Природа души — это любовь. Ну, сат-чит-ананда, три фактора. Это вечность, знание, блаженство, любовь. Вот это вот природа духа. То есть мы уже частичка любви, мы частичка вечности, и мы частичка знания. Мы как есть. А куда это все девается, странно? То есть когда я смотрю на свое тело, а не на душу, этого нет в теле. Оно не вечно, оно не все знает, оно полно невежества, и тут всегда какой-то фон страданий есть. То есть тело противоположные свойства имеет, да, то есть материя, антиматерия. Два фактора, они вместе тут соединились, вот душа, сознание и тело. И когда из себя отождествляют душа, сознание отождествляет, входит в чувства и функции тела, и желания тела, это называется вожделение. А когда она выходит, это называется любовь к Богу, божественная любовь. То есть это чистая. Здесь она оскверняется в теле, когда осознаю себя вне тела, я очищаюсь. То есть я не это тело, я душа. Это вопрос сознания.
Все, в секунду же это может произойти.
Да.
Это все вот именно в тонком теле, да, происходит?
Да,
это,
в сознании.
Это
сознание.
Изменение?
Да.
Вау.
Поэтому как бы прогресс начинается с аналитического подхода, размышлений. Ум занять этим, направить в эту сторону.
Получается, что все, что есть в материальной природе, оно как бы нам чуждо. То есть мы как бы, если смотрим на себя как на божественную искру, то все, что здесь мы видим, да, все, что есть, изначально оно чуждо, как материя к нам.
Любая позиция в материальном мире чужда нам.
Вау.
Любая.
То есть рыба в воде, а мы вообще не в воде.
Не наша среда, поэтому мы всегда чем-то обеспокоены. То есть вот если внимательно посмотреть на это, человек едет в машине, скажем, там же комфортно, ему нравится своя машина, он новую машину купил, едет по хорошей дороге. Но почему он беспокоится? Потому что в любой момент может быть авария какая-то, несчастный случай, может быть внимание, и беспокойство, если это фон будет. Потому что это неестественное его положение, риск. Для души она же не умирает, не рождается, никакого риска вообще нет. Она бессмертная душа. А тело, поскольку оно подвержено страданиям, боли, наслаждению, да, обидам, расстройствам умственным, всегда есть беспокойство, всегда мы осторожны, всегда где-то есть какой-то страх. Это неестественное положение называется.
Получается, значит, вот мы пришли вот в той природе, в которой мы пришли, исходя из нашего служения в прошлом, из нашей эволюции в прошлом, да, получаем, дальше мы вот живем, пока мы не встречаем Священное Писание, которое начинает нас на тонком плане очищать наш ум и давать нам понимание того, кто мы есть на самом деле. И главное понимание, к которому мы хотя бы должны прийти, это то, что мы не есть это тело, мы есть душа. Это как бы уже большая эволюция для человека, верно?
Если человек почувствовал счастье от того, что он не тело, а душа, это уже большая эволюция. Вау. Это есть эволюция. Эволюция счастья начинается с этого.
И для этого, например, Бхагавад-гита, как божественная песня, рассказывает божественную культуру. Да? То есть как мы вот должны жить по-божески в этом мире.
Законы Бога существуют. Законы природы, законы Бога. Нужно знать.
А вот в ваших лекциях и в лекциях Шрилы Прабхупады вот сказано, что есть очень много разных планет, на которых живут живые существа. Там тоже есть Бхагавад-гита или там другие писания?
Нет, тоже Бхагавад-гита.
Тоже Бхагавад-гита.
Может быть, в более расширенном виде. Но принцип тот же самый. Тот же самый принцип. Я не это тело, это для всех существ во Вселенной принцип познания. А уже формы тел бывают разные. Это очень высокоорганизованная материя существует. Вот не только такая грубая оболочка, как у нас земная. Бывают более тонкие формы существования, более возвышенные чувства, более мысли, более чистые. А бывают вот низшие тела, еще более грубые, где вообще нет такого чувства, как доброта или сострадание. Они не знают, что это такое. То есть поэтому есть вот в творении, но все это связано с телом, с типом тела. Поэтому на всех уровнях начало «я не это тело», начало духовного образования.
Ну вот если взять бытовой пример, вот, например, два мужчины, которые вот увидели красивую девушку. У них у обоих, как бы, я так понимаю, заложено вожделение по природе. Ну один как бы что-то с этим сделал, а другой как бы подумал и прошел дальше. Вот в чем разница между ними? Как это происходит, что один сумел вот под контроль взять вот эту мысль, а другой раздул ее до какого-то действия?
Плохого действия?
Ну, не знаю.
Или хорошее намерение?
Давайте намерение хорошее, но вот если смотреть на наши принципы, например, там, тактильные отношения вне закона.
А, то есть вне брачные, да, отношения. Брачные. Ну, это нехорошее. Не-не-не. Мы прямо скажем с точки зрения культуры духовной, это нехорошо. Это как бы корень всех пороков вообще. Оттуда идет уже и интоксикации, и все эти разгульные вещи, и слова грубые, бесполезные. Все становится бесполезным постепенно. Если человек не уважает женщин, если ведет такую жизнь, он деградирует, теряет этот свой разум, свое предназначение и все на свете. И почему, да, это описывается в Бхагавад-гите. Есть как бы три примера покрытия чистого сознания вожделением, три степени покрытия. Первый пример – это огонь, покрытый дымом. Да, вот когда много дыма, можем огня не видеть. Но поскольку дым как бы вот он непостоянный, он движется в воздушной среде, иногда, когда ветер дует, можно разглядеть пламя. Это сравнивается с вожделением человека. Иногда его сознание покрыто вожделением, и вот он просто хочет делать то, что нельзя делать, но иногда совесть пробуждается, он думает, все-таки я негодяй. Он слышит это и сам понимает, да, вот иногда вот и так бывает с человеком. Одновременно он где-то хороший, где-то негодяй, это огонь, покрытый дымом. А зеркало, покрытое пылью, степень вожделения выше. То есть это сознание животного. То есть мы смотрим в зеркало, и очень покрытое толстой пылью, толстый слой пыли, очень слабо, какой-то только намек видим какого-то отражения. Что-то вот есть, но не могу ясно даже представить образ этот. Вот, пыль, плотный слой. Но что-то я могу видеть. Это животное. Оно никогда не сможет увидеть самого себя ясным образом, как человек. То есть тигру нельзя сказать, что ты жестокий, внушить ему какие-то моральные принципы. Ну, невозможно. Он просто смотрит и видит пищу. Все. Так он себя сознает. И третий, наиболее как бы сильный слой покрытия, это пример эмбриона, покрытого чревом матери. Там внутри живота находится. То есть он что-то слабое только может прослушивать, и то не всегда. И полностью зависим от функций тела матери. То есть как бы почти он сам самостоятельно не существует. Это жизнь деревьев. И что интересно, это не только касается деревьев, животных и человека, касается всех людей, потому что можно жить как дерево, как животное, как рыба, как монстр, как человек, как демон, тоже человек. Видите, сколько градаций вожделения существует. И если вожделение существует, уже оно существует, оно неконтролируемо, тогда есть закон. Обязательно в обществе людей есть закон, который пресекает эти вот вещи. Потому что вожделение остановить по-другому невозможно. Духовное образование поднимает, человек освобождает от вожделения. Но не все же люди принимают духовное образование. Поэтому будет закон, палка. Аргументум ad baculum. Животное подчиняется палке. Тогда мы как животные будем вот наказаны законами природы.
Получается, что у нас у всех есть разные виды вожделения. И мы, исходя из нашего сознания, из нашего разума, мы можем его контролировать. Кто-то может, кто-то не может. Но с другой стороны, мы видим и апгрейд, когда человек поднимается, но мы видим и деградацию происходит. И, например, она часто происходит через питание. Например, вот совершенно нормальный человек, добрый, хороший семьянин, все хорошо, но он там стакан пива выпил, и у него все поменялось. Вот как пища, она так влияет сильно на наше сознание. Почему это происходит?
У меня был друг в детстве, сосед, хороший мальчишка, все любили его. Рос один без отца, мать его вообще без него жить не могла. Все время в окно смотрела, где он там играет, улыбалась, когда видела его, очень любила. Но просто все удивлялись, да какая вот у них хорошая семья, вот отца нет, но сколько любви. Он пил молоко всегда. От него пахло молоком, он был такой приятный, добрый, красивый, ну, жемчужина во дворе. Мы подросли, и где-то лет 15 он стал пить водку. И что самое страшное, он стал пить каждый день. Не просто где-то он выпил, да, и ну, случается, а просто пристрастился. Я видел, какая трагедия возникла у всех, особенно у матери. У матери во всем дворе все переживали просто. А всего лишь водка.
Вместо молока.
Все. Всему конец. Несчастье.
Полное разрушение, да?
Полное разрушение.
Ну вот этот момент, что он взял стакан, хотя это же невкусно, и превратилось в то, что он это постоянно делал. Как происходит этот момент? Это связано с его прошлыми воплощениями, или он где-то что-то нарушил, что ему Господь говорит, ладно, дам тебе попробовать. Что происходит в этот момент, вот этот переворот, почему?
На это можно ответить ну, с разных точек зрения. Вопрос может быть очень объемный, поэтому мы должны знать всю Бхагавад-гиту. Вот как раз такая тема, да, что же происходит с человеком. Тут нужно понимать, что такое душа, сверхдуша, гуны материальной природы, время и деятельность. Пять факторов. Как раз гита это все описывает. И в Бхагавад-гите говорится, что чувство выше материи, выше чувств ум. Выше ума – разум, ну а выше разума уже душа. Так. И вот кто делает выбор? Чувство, ум, разум или душа? Кто из них самый живой? Чувства, они могут быть живые, могут быть мертвые, тело. Значит, они не постоянно живые. Ум, он всегда функционирует, когда я бодрствую, когда сплю. Так, значит, он более как бы существующий. Даже когда тело отключается, ум может продолжать функционировать. Еще есть разум, который задает мне программу направления. Это я никогда не забываю. Как только просыпаюсь, не знаю, что надо на работу, что у меня карьера, то есть я все в этом постоянно, да, то есть не отвлекаюсь на это. И есть душа, которая дает всему этому жизнь. Значит, она главная получается. Она должна сделать выбор. Но когда выбор делают чувства и побеждают разум, ум и душу, тогда это происходит. А как это происходит? Почему? Как чувства, низшие органы чувств могут победить мой разум и душу? А ложное эго означает, что я стремлюсь к престижу. Например, курить вредно, все знают. Вот мы знали наше поколение. Но все курили. Почему все курили? Хотя нам говорили, не надо, и школа говорила, и прочее. Потому что это было престижно в то время. Ты не будешь настоящим мужчиной, до конца, если ты не куришь. Хорошие сигареты. Если ты не куришь, тебя не признавали. У тебя, ну, ты, может быть, ты боишься, может быть, у тебя нет силы мужской, да, вот этой гордости. Также нужно было выпивать и курить. Это было престижно. Мальборо, помните рекламу? Этот ковбой, это свободный, прерия там, знаете, ты будешь как... Да, ты будешь как этот ковбой свободный скакать по этой прерии, ты будешь курить Мальборо. То есть это просто престиж. И он влияет. Также это же друзья поддерживают эту акцию. Они пьют за что-то, они не просто так пьют, у них ритуал, понимаете, у них дружба особая. То есть они же связаны становятся этим вот чувством. И так чувства побеждают, видите, и входят в разум. Вот спросили одного алкоголика, вот была передача, помню, еще в советское время, против алкоголизма. Спросили одно, интервью брали у алкоголика. Ну, разные там вопросы, простые задавали. Один вопрос был такой, кто такой друг? Значит, вопрос задан, вот как сейчас камеры, крупным планом, лицо его. Он думает. Для него вопрос важный тоже. Но видно, что человек, знаете, разбалансирован. Ну, хронический алкоголик. Он думает, ему трудно думать, и он, наконец, собирается с мыслями и говорит. Очень серьезно говорит в камеру. Друг – это тот, кто сам выпьет и тебя нальет. Это без шуток.
Это все смотрят.
Все смотрят и смеются, но тут это не юмор, понимаете, это трагедия. Смешно, потому что это выглядит примитивно, глупо для человека, да, но человек опустился от уровня, это не смешно на самом деле. Как это возможно? Когда чувства побеждают разум, когда водка входит в смысл моей жизни, то с утра до ночи они думают о том, где выпить. Ради этого живут люди. Сейчас это, ну, грубый пример, водка, но сейчас что происходит с людьми? Может быть, сейчас меньше алкоголизма такого, чем в советские времена. Сейчас деньги. С утра до ночи не думают, где взять деньги. Этот алкоголизм тот же самый, принцип тот же самый.
Спасибо большое за этот ответ. Получается, душа хочет выбирать, но она не успевает, по факту.
Покрывается вот этим вожделением, как пылью, как чревом, как дымом. Покрывается. И человек не видит себя как душу, вот в чем дело. Он-то душа, да, но видит-то тело. Он видит себя в зеркало, он имеет национальность, название такое, имеет образование, имеет родителей, имеет вот работу. Все это его покрывает полностью. Но он забывает, что тут временно. Это временное покрытие.
Ну вот если еще взять, например, опять же, вот курящего или пьющего человека, да, такая, я считаю, очень популярная сегодня тема, то этот человек, вот он курить, это, в принципе, связано с его желаниями, с прошлым воплощением? Или это может быть только в этом у него все начаться и происходить, если он там с малого возраста начал курить?
Связано тоже, да. Да, это уже другой как бы аспект этой темы. Ее же можно по-разному рассмотреть, да? Это вот только одна точка зрения. А вот другая точка зрения – прошлой жизни. То есть вкусы наработанные на самом деле с прошлой жизни. Эти вкусы, они остаются в форме матриц. То есть мы не помним, что было в прошлой жизни. Матрица остается. Ну вот отпечаток. Знаете, когда я рисовал всегда всю свою жизнь, там в школе я рисовал и что-то лепил, то есть у меня вот всегда склонность есть к художеству, хорошо. Вот я что-то нарисовал, оставил. Теперь я уже взрослый человек, приезжаю к родителям, я вижу свои старые рисунки. Это что? Это матрица осталась. Это мои впечатления. Я начинаю понимать, что это было во мне и тогда. Я забыл об этом. Вот я уже отучился, уже профессионалом стал и прочее, прочее. Но начиналось вот с этого. Вот, это уже было во мне. Откуда-то было. Вот этот отпечаток уже был. Я это понимаю. Вот, что этот отпечаток во мне уже был. Откуда это было? Впервые мне привезли краски художественные из Москвы, аж это 60-е годы, конец 60-х годов. Нет, середина 60-х годов. Я вообще еще был, да, вот таким. Тетя привезла мне акварельные краски в тюбиках. Это было чудо света, восьмое какое-то в то время. Это только в Москве можно было купить, никаких магазинов такого в жизни не было. Еще там была беличья кисть. Никогда в магазине вы не увидите это тогда. Но вот она привезла мне вот такой подарок. В тюбиках акварельной краски с белящей кистью. И там столько цветов, все написано, понимаете, лимонное, там чистое, кадмий желтый, там, допустим, оранжевое, краплак. Все градации, умбры, я таких не слышал, цветов вообще. Для меня это было, знаете, как что-то божественное, какой-то подарок, откровение. Теперь я буду художником, точно, раз у меня такие краски есть. Да, ребенок же, он так думает. И я помню, как у меня все внутри задрожало от волнения. Откуда это? Почему у моей сестры не задрожало ничего? Она посмотрела эти краски. Да. Почему, когда я взял в руки это? Потом мне астрологи сказали уже, когда оно уже взрослое было, что ты был художником прошлой жизни. Вау. Что ты занимался, ты был известным художником. Все это уже, видите, осталось. Но я не помню, но матрица осталась. Я взволновался, почему?
Она в душе, эта матрица, находится? Где она?
В тонком теле.
В тонком теле?
В тонком теле.
То есть душа приходит с этим тонким телом?
Тело умирает. Угу. Тонкое тело-то не умирает. Угу. Вот в чем дело. Все наши впечатления этой жизни, она переносит в следующее тело. Вот что происходит. Впечатление. Память событий устраняется, что другое тело я получаю. А впечатления все остаются.
То есть если, например, вот я когда смотрю на художников или на эту работу, любую, у меня невероятное что-то воодушевление происходит. Но сколько раз пытался, у меня ничего не получается. То есть, ну, прям никакой я как художник. Но воодушевление просто невероятного формата. Я рос у бабушки, у меня как бы по отцовской стороне музыкальная сторона. То есть дедушка был дирижером духового оркестра. Вот. А по маминой стороне все люди такой вот аристократичные такие, то есть бабушка художник, дедушка был там историк, вот так. И я врос у своей бабушки по маминой стороне. Она все время вышивала картины, рисовала, то есть это весь дом в книгах таких, Рембрандта, я все это смотрел. Но рисовать не умею. То есть это как бы, как это объяснить получается, что воодушевление такое хочется, ну, вот, ну нет. Или, например, по дедушкиной стороне, я у него когда был, он мне всегда читал автобиографию всех композиторов, играл мне все время, я слушал классическую музыку там с 3 лет, читал Шекспира, но сам играть не умею. Это что значит?
Я человек, создающий красоту, я человек, видящий красоту. И тот, кто видит красоту, этот человек означает верующий в Бога. Просто если есть вот эта вера в Бога, человек начинает видеть красоту. Ну, представьте, не просто он видит мир окружающий, а видит как творение Бога. Это же совсем другое видение.
Даже не осознавает.
Да, эта матрица осталась с прошлой жизни. То есть уже связь с Богом была какая-то. Поэтому человек рождается и видит, что все необычно. То есть не рутинно. Он рутину не увидит. Если он осознает Бога, рутины в жизни его никогда не будет. Никогда не привыкнет к этим явлениям. Каждый восход солнца будет радоваться.
Получается, чтобы рисовать, нужно просто учиться. Да?
Да. Я радуюсь солнцу, но я же не могу жить на солнце. Но я вижу солнце. Это уже достижение большое. Осталось немного, чтобы жить на солнце еще. Это возможно, да.
Интересно. То есть, если, например, у человека уже есть эта компетенция, значит, скорее всего, с прошлого воплощения. А если ее еще нет, то можно работать, да, если будет
эволюция. Через служение. Вау. Через служение могу обрести таланты.
Мы затронули тему кармы, да, косвенно. И вот одну вещь, которую я наблюдаю в работе с людьми. Вот приходит мужчина. У него есть, например, жена, ребенок. И у них есть определенный уровень дохода. Например, там на семью приходит, там, не знаю, $3000. Он говорит, ну, естественно, говорит, я не удовлетворен. Хочу 5-10. Вот он пытается, он ходит на такие курсы, учится там маркетинг делать, продажи там, страны переезжали, ничего не получается. И в основной массе так. Редкие случаи, которые всех путают, получается. Но в основной массе, к сожалению, все ходят вот вокруг да около. Почему это происходит? Почему у человека не получается вот идти, вот он так научился вот продажам, сейчас он будет больше продавать. Почему все-таки какая-то есть закономерность, которая держит его вот в какой-то программе?
Человек захотел семечек, например. в городе что он делает? Он просто идет в магазин покупать семечки. Угу. То есть желание он может исполнить за несколько минут. Если рядом есть какой-то там ларек, он тут же возьмет семечки, пожалуйста. Я приезжаю в деревню в одну, друзьям. Они мне говорят, ну что там посадили, огород там, смотрю у них. Они говорят, вот захотели мы семечек. Посадили, и вот у нас осенью будут семечки. Знаете, вот так же здесь. Вот он проходит курсы и так далее. У него сейчас нет денег, чтобы приобрести эту способность зарабатывать. То есть нет этой способности. Да? Поэтому он хочет знания, но этой способности нет у него. Когда есть способность, то как пойти на рынок? Взял и получил. То есть деньги есть, наличие кармы, хорошая карма, да, благоприятная для, скажем, бизнеса. Это качество, это разум соответствующий. И я просто раз вижу, как это сделать, и быстро начинаю включаться в эту систему и получаю прибыль. Все. Но если у меня нет этих качеств, нет этих заслуг, если у меня другая природа, а я хочу это сделать, тогда посади семечко, вырасти его, тогда тебе нужно время. И потом получишь свои семечки. Карма, судьба же существует еще. По судьбе не положено, я не получу сейчас.
То есть, вот мы возьмем два художника. Вот они оба талантливы, очень красиво рисуют. Но один продает картины за десятки тысяч долларов, другой вообще, в принципе, боится цену назвать. Или он тоже хочет, может быть, за десятки тысяч долларов продать, но у него не получается это сделать. Это вот почему происходит? Хотя как квалификация художника?
Один художник, бизнесмен. А другой просто видит красоту. Это другой может быть художником. Для меня, допустим, когда я учился искусству, это было как поиск абсолютной истины. Я так понимал искусство. Что это красота, это поиск смысла жизни, это вот какая-то эволюция, мое развитие. Да? А при этом к нам в учебное заведение пришел один человек, который делал из этого бизнес. Он одновременно учился художником и одновременно в торговом институте. Мы не могли тогда это соединить, как у него. Одно человеке торговый институт и художественное ремесло, значит. Просто он в этом видел бизнес. Такие художники тоже есть, бизнесмены. Есть врачи и бизнесмены, это ужасное сочетание, конечно. Приходите к врачу, а там бизнесмен сидит. Вам цену заказывают, буду лечить, если дадите цену. Ну, какая цена, вот такое лечение. Это ужасно, понимаете?
Получается, вот возьмем сейчас... Возьмем сейчас, например, другую профессию. Возьмем, например, ну, сегодня в онлайне есть, например, люди занимаются какой-то деятельностью. Там, продают свои знания в сфере маркетинга. Вот у них стартовая составляющая, они оба владеют знаниями маркетинга. Но, например, один идет на ораторский курс и учится красиво выступать. И он, получается, благодаря речи может уже увеличить свой доход, потому что люди его будут больше слушать. Другой, например, учится воронки продаж какие-то делать, да, там как-то выставлять это все. У него благодаря этому будет расти, верно? То есть, получая вот эти компетенции, у людей будет расти доход.
Может быть. Даже если я подражаю бизнесмену, может, я не бизнесмен, но я подражаю бизнесмену, я тоже могу иметь какую-то прибыль, ну, какую-то от этого выгоду. Потому что даже подражание может сработать. Сделать вид бизнесмена, скажем, изучить какие-то формулы там и так далее. Поинтересоваться, что такое бухгалтерия, дебет, кредит, и как с этим быть там и так далее. И искусство продажи. Можно это изучить и имитировать. Но вот признание он не получит, если он не бизнесмен. Потому что бизнесмен – это не просто способность увеличивать доход. Бизнесмен, смотрите, включает в себя вот этот класс вайши, включает в себя... Ценители искусства, ценностей, не только денег, но и других ценностей. Это искусство видеть в людях хорошие качества, деловые качества, ответственность, видеть красоту искусства, потому что это тоже деньги. Они могут оценивать это. У них вкус к жизни, у них красивая мебель, красивые дома, смотрите, это бизнесмены. И они заботятся о сохранении красоты, они меценаты. Ну, Дягилев, балет русский, Третьяков, галерея Третьяков. Это меценаты, известные в России, их вся Россия знает вообще с тех времен. Они вкладывали свои деньги туда, это были вот эти бизнесмены. Их как бы кодекс чести в этом. Не просто они богатые без чести, тогда их ненавидят люди, просто завидуют им. Революцию устроили, всех раскулачили, выбросили. Экспроприация экспроприаторов. То есть они у нас отобрали, мы у них отбираем потом. Вот что происходит в итоге.
То есть для каждой получается природы, варны, да, называется, есть отдельная духовная деятельность. То есть получается, если, например, вайши, для них духовная деятельность, это получается благотворительность?
Да.
То есть если он даже не знает про мантры, про Бхагавад-гиту, но он там 20% своих доходов отдает, скажем так, в правильной энергии людям, то он уже духовно действует.
Да, кто будет строить храмы? Государство? Mm-hmm. Нет. Богатые люди, меценаты. Mm-hmm.
То есть бизнесмены должны строить храмы.
Да. Кто будет поддерживать медицину, образование, скажем, не только государство. Не всегда так получается. Mm-hmm. Это богатые люди, которые имеют сострадание, сочувствие, mm-hmm. которые любят свой народ, свою землю. То есть это духовная составляющая должна быть.
Тогда для рабочего класса какая духовная деятельность является?
Честность. Честный труд.
Просто честно работать. Да. Это уже духовно.
Если о них заботятся как о собственных детях, они такие и есть. Они честно все будут делать. Они с желанием будут делать. То есть о них нужно заботиться как о собственных детях. Это кодекс того, кто управляет ими.
А для администраторов, управителей, что такое духовная деятельность?
Духовная деятельность – это защита религиозных принципов. Mm. Они должны знать, как распространять знания Бхагавад-гиты, как поддерживать в обществе добро и святых людей, а зло устранять. Mm. Это руководители. Они организовывают так, чтобы зло устранялось, вся нечистота устранялась. Насилие, формы насилия, ложь, воровство, взяточничество, коррупция – все устранят.
То есть, если ты руководитель, у тебя небольшое предприятие, 10 человек, то то, что ты ходишь в храм, ты молодец, но твоя духовная деятельность, что вот в этом предприятии зло устранялось.
Да, и каждый должен выполнять свои обязанности, это его роль наблюдать, mm-hmm. не чужие, чтобы не было этих столкновений в обществе. Да? Mm-hmm.
Mm-hmm. А тогда для браминов что такое духовная деятельность?
Знать абсолютную истину, не сходить с этого пути. Их нельзя подкупать, если он подкупный, он уже теряет свои качества брахмана. Он должен знать истину и на компромисс абсолютной истины не идти. Угу. В угоду какому-то классу не должен искажать знания. То есть он должен, не должен работать на заказ. Я угу. могу обратиться, если я, скажем, какой-то вот большой военный, угу. вызвать всего ученых, сказать, так, сделай мне, пожалуйста, вот это оружие, я хочу уничтожить то-то, 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 то-то. Брахман не будет это делать. Угу. Он вне политики должен быть. Ученый человек не должен по заказу работать других классов людей, которые военный класс, или бизнесмены, или рабочий класс.
Но сегодня же все спуталось, получается.
Да.
И получается, что сегодня рабочий класс занимается бизнесом, бизнесмены часто учат людей, а ученые продают свои услуги. Да? Так и это можно как-то исправить?
Вот Бхагавад-гита.
Бхагавад-гита.
Конечно, да, она все распутает.
Какая глава?
Нужно знать всю Бхагавад-гиту.
Всю Бхагавад-гиту.
Да. Вторая глава – это как бы вся Бхагавад-гита вкратце. Угу. Да, обзор Бхагавад-гиты идет, вторая глава. Угу. Потом подробно объясняются там различные пути йоги. 18 глав, 18 вот аспектов. Угу. Вот. Все это нужно изучить, понимать в целом. То есть это не простая, это твердая пища. Нужно разжевывать, разжевывать, разжевывать.
Вот возьмем бытовой вопрос. Мужчина, женщина живут, конфликты. Бытовая история во многих семьях. Можете вот подсказать, где в Бхагавад-гите описан этот сценарий хоть как-то? И как его решить?
От созерцания объектов чувств возникает к ним привязанность. Так, семья начинается, да? Угу. Мужчина и женщина смотрят друг на друга. И возникает привязанность, нравится друг другу. Угу. И с привязанности возникает вожделение. Это сильная привязанность. Жить друг друга не могут друг без друга. Вожделение, все, хочу обладать. Да? Будем жить всю жизнь, умрем в один день. Все, решаем. Так, вожделение. И из вожделения, вот его природа вожделения, оно никогда не удовлетворяется, горит как огонь. Огонь, любое количество дров положил, не будет доволен. Нужно больше, больше, иначе угаснет. Поэтому вожделение всегда не удовлетворено. Поэтому они конфликтуют. Гнев. Результат вожделения – гнев следующий. Гнев разрушает память. Что такое память? Я женщина, я мужчина. Это моя честь. Я забываю о своей чести мужчины, забываю о чести женщины. Забываю о чести мужа, о чести жены, о чести родителей. Я могу бросить все вообще из гнева. И детей бросить, и жену бросить, и все на свете. Даже детей собственных, видите. Память стирается вообще в гневе. И когда память утрачивается уже, не просто иногда стирается, а утрачивается, человек падает в низшие сферы отношений. Он не любит семью. Он начинает заниматься свободным сексом просто. Зачем эта семья вообще нужна? Это уже ниже человеческой цивилизации. А как начинается? Созерцание объекта чувств начинается. Это Гита описывает.
Окей, а как это все решить обратно? То есть как это все вот вернуть?
Вот надо читать Бхагавад-гиту. Да, вот с этого все начинается. Сначала аналитический подход. Мы сейчас не можем даже людям показать, где у них вожделение. Они могут не понять, где у них вожделение. Нет никакого вожделения. И я нормальный человек вообще. Просто вот страдаю, да? Нет, просто так никто не страдает. Есть причины. Причины в каждом. Нет, причина в муже я страдаю. Нет, причина в детях причина, в работе, в стране причины. В Трампе причина, может быть, понимаете? Я так могу думать, но причина-то во мне, оказывается. Вот Гиту нужно поэтому вот проанализировать сначала, познать себя.
Ну вот хорошо. Вот пара сейчас смотрит нас. Вот как им вот через какое-то предложение, через какое-то действие сейчас хотя бы хоть как-то остановить конфликты? Или в следующем конфликте, который будет, не уйти там слишком глубоко?
Можно. Если они хотят сохранить семью, если есть такое желание, конечно, можно помочь. Нужно раскрыть их природу, просто их природу. Нужно, мужчине нужно понять, что такое природа женщины, знать нужно, не понять, а знать просто, чтобы уважать ее. Угу. А женщине нужно знать природу мужчины, чтобы уважать ее. Вот с этого нужно начать. Просто объяснить, вот как устроена женщина. Они не одинаковы. Тот и другой человек, но они совершенно разные роли, как сказал, кто это книгу написал, мужчина с Марса, женщина с Венеры, с разных планет. Вот. Вот это нужно объяснить. И когда им объясняют, они начинают радоваться вдруг, узнавать. О, мы не знали об этом. Я требовал то, что не свойственно ей, допустим, а я ожидал то, что не свойственно ему. И я вела себя так, что унижала иногда его, хотя не понимала этого. А теперь я понимаю, что нельзя так с мужчинами обращаться. Я с одной женщиной общался, это была мать подруги нашей семьи. Мы были молодыми, она пожилая. Муж ее умер. И она делилась. Мы гуляли все вместе, она делилась, что я, говорит, поняла одну вещь за 40 лет жизни с мужем. Одну вещь поняла. Мы насторожились, какую вещь? Мы были молодые семьи. Нельзя, говорит, спорить с мужем. 40 лет.
100%.
Но можно же это быстрее понять, правильно? Вот это образование. То есть мы не получаем образование, нам нужно 40 лет, чтобы понять простую вещь, что мужчина природа такая, что нужно прощать и не спорить с ним.
Дорогие девушки, не спорьте со своими мужьями.
Ну, а у мужчин тоже есть определенная обязанность, не только у женщин. Нужно любить, уважать женщину. Да. Она должна чувствовать это. Например, предписание в Ведах. Каждый месяц муж должен покупать подарки жене. Регулярно, каждый месяц. Выбирайте день, месяцы. Первое число, второе, или 15, или 30 число. И уделяйте внимание хотя бы раз в месяц. Тогда она будет чувствовать, что все в порядке.
У нас на обучении мы говорим, вот пятница же находится под управлением планеты Венера. То есть любовь, семья. И мы рекомендуем мужчинам дарить цветы по пятницам женщин. И многие отмечают, что отношения очень качественно меняются. Женщина чувствует каждую пятницу. Даже привыкает, но при этом ей хорошо становится.
К этому можно добавить еще, если хотите быть очень счастливы. Не только подарки. Подарки уже хорошо. Еще готовить пищу вместе. И раз в неделю, скажем, в воскресенье, семейный пир устраивать. Если еще пищу вы освящаете перед Бхагавад-гитой, перед Священным Писанием, будет еще лучше. Семья будет очень духовно крепкая. И третий фактор – это сокровенные беседы. Делитесь сокровенным в семье. Сокровенным до слез. Что-то очень важное должны внутренне обсуждать. Возможно, обсуждать Священное Писание или примеры каких-то удивительных людей. Не критиковать, а именно вот сокровенные вещи. И вот эта семья уже создает династию. Их любовь становится крепкой и надежной.
В ваших словах нет ничего связанного с тактильными отношениями. То есть, получается, это не важно?
Тактильные отношения. Тактильные отношения – это начало, это уровень отношений птицы. Выше идет отношение рыбы и третье – отношение черепахи. Сейчас разъясним. Значит, когда говорю о детях, то дети понимают любовь тактильно. Их нужно брать на руки, гладить, допустим, целовать непосредственно. Тогда они чувствуют, что это их забота и любовь. Это птица. Угу. Так она птенцов вот держит. Угу. Рыба наблюдает, не тактильно. Она смотрит на них, и они взгляду подчиняются. Ребенок подрастает, он уже отмахивается от тактильных иногда, не трогай мою прическу, там что-то еще, и сам все это сделаю, да? Он уже вырастает из этого возраста. Но и он начинает бегать. Если родители не смотрят на него, он начинает делать что угодно. Но если смотрят, он чувствует их присутствие. Это отношение рыбы. Смотрит. А черепаха, высшая форма отношений, она откладывает яйца на берегу океана, на берегу океана, а сама уходит в океан и думает об этом. То есть, когда уже мы зрелые люди, серьезные люди, мы понимаем друг друга на уровне наставлений, в сердце держим, да, образ предков своих, или вот муж и жена, это достоинство наше. А начинается с тактильных, это молодежь, молодой брак, медовый месяц просто. Они изучают тело друг друга, потом изучили, все уже. Если на этом уровне они остаются, они потом другие тела будут искать. Потому что, ну, изучили тела уже, все привычное дело, значит, другое тело, третье тело, пятое тело и так далее. Кто-то не выходит из этого сознания всю жизнь.
Сейчас основное.
Да, изменяют друг другу и все, и так и живут. Это вот еще начальный детский уровень сознания в семье. А уже выше, когда вот мы взгляд понимаем, настроение, да боится жена мужа своего, это выше уже. То есть он честь соблюдает в семье, чтобы никто не гулял никуда. И жена смотрит за мужем, муж за женой смотрит, и они принимают это. Принимают это. Понимают, что это важно. Не хотят освобождать друг друга. То есть контролируют вожделение. И в конце концов становятся такими, что их наставления помнят потомки. А начинается, да, да, медовый месяц, может быть, почему нет, для молодых людей, но не на всю жизнь.
Ну вот вы затронули такую тему, связанную с тем, что вот женщина в сознании держит мужчину, мужчина – женщину, семью там и так далее. Это очень концентрированное сознание. Сегодня, вот, работая с большим количеством людей, вот приходят пары ко мне на консультацию. Они говорят, вот мы вдвоем были, да, друг о друге помнили. Потом появились дети, потом появились заботы, дом. И этот мужчина, о котором она думала 24 часа в сутки, вдруг там стал 1/10 мысли, и так далее. От этого мужчины очень сильно разрушаются сегодня. Они говорят, она вообще обо мне не вспоминает. Просто пишет там, купи подгузники, когда домой будешь ехать, и так далее. Вот как им наполнить себя? Вот как Бхагавад-гита это все, может быть, решает этот вопрос? И еще такой момент. Ведь до свадьбы никто это не знает. Угу. То есть нету этого образования вообще, в принципе. Если бы мужчине сказали, вот послушай, вот, с первым будет так, со вторым так, с десятым так, вот так будет, вот так. Может быть, он осознаннее бы к этому подходил.
Верно. То есть на санскрите брак называется виваха-ягья. Ну, виваха – это вот мужчина-женщина вместе союз, а ягья – жертва. И медовый месяц – это как форма наслаждения мужчины-женщины. А следующий уже этап – это уже жертва. Вот тут, когда жертва, я не готов, я не для этого женился. Женился для чувственных наслаждений, оказывается. Этот мужчина не образован.
Один месяц наслаждений и всю жизнь, да, жертва. Да?
Вот. Вот теперь вы понимаете, что такое брак. Вот, правильно теперь.
Вы услышали, ребята.
Месяц Один наслаждений месяц и всю жизнь, потом аскеза будет. Поэтому жена должна вдохновлять мужа, не просто заказы делать, да, как использовать как быка рабочего. Конечно, он будет расстроен, да, ему только деньги нужны, и никто меня уже больше не любит. Должна прославлять его. Дома ждать как дорогого гостя, устраивать ему быт хороший, комфорт, чтобы что он... То есть должна быть любовь, конечно же. Иначе, да, многие мужчины, они просто растеряны. И дети вырастают такие же потом. Дай денег, и потом их не видно. Когда деньги нужны, приходят, обнимают, целуют, дай деньги и уходят. Говорит, я разочаровался в семейной жизни, ему уже там 60 лет, он только сейчас все понял. Ой, Боже мой. Простые вещи, ведь нужно людям знать до брака еще.
А что вы порекомендуете людям до брака? Может быть, обучиться где-то, что-то как-то? Вот в нашей академии мы направляем сейчас в институт, который вот вы как бы руководите этим, да, институт Бхагавадгита. Вот если человек пойдет туда учиться, в принципе, он получит основы понимания вообще семейной жизни?
Там не только институт Бхагавадгиты, там еще есть про фэмили у них называется, это семейные отношения, как раз они там очень как бы хорошо развивают этот проект. Люди могут приходить, получать консультации, то есть получать образование, подготовку к семейной жизни, даже к зачатию детей, к вынашиванию ребенка, к воспитанию. То есть все это вот сейчас есть такие институты. То есть, конечно, это необходимо. Много браков спасают они очень. Много браков готовят хороших.
Дорогие друзья, прямо под этим видео там будут ссылки. Обязательно приходите. Тогда такой вопрос. Вот сейчас слушает человек и говорит, слушай, тут жертва, тут служить, там служить. А где вообще? Зачем вообще вся эта история? Вот мы же как бы в YouTube пришли для того, чтобы понять, как наслаждаться этой жизнью.
Хорошо, давайте о наслаждении поговорим. Это факт, что это наша природа наслаждаться в конечном итоге. И служение в материальном мире не ассоциируется с наслаждением. Это всегда какая-то работа, это терпение, это нагрузка, это бремя. Или эксплуатация. То есть я не слуга, не хочу быть слугой. Служить, конечно, рад, но прислуживаться тошно. То есть вот материальный мир осквернен эксплуатацией. Поэтому люди не любят слово «служение». Но посмотрите, как выражается, проявляется любовь у людей. Они даже не думают об этом, неосознанно. Через бескорыстное служение. А начинают служить друг другу. И счастье приходит. Взаимность служения. Она пробуждает любовь. То есть даже если мы не любим, но через служение можем полюбить друг друга бескорыстно, взаимно. Любовь пробудится. То есть служение добровольное и бескорыстное. Эксплуатировать себя нельзя позволять. И тогда мы чувствуем счастье, не просто наслаждение, а глубокое счастье. То есть нам не трудно работать, не трудно там терпеть какие-то вещи, да, когда мы счастливы очень вместе. Мы даже не замечаем каких-то трудностей. А вот прислуживаться, да, или эксплуатация. Хорошо. Я слуга, сейчас всем объявлю в семье. Я слуга. Гит прочитал Бхагавадгиту, понял, что я слуга. Все обрадуются. Вот теперь служи нам, да, раз ты слуга. Будем заказывать, ты будешь служить. Нет, все слуги. Вот мы должны, чтобы люди знали Бхагавадгиту. Вот почему это царям передавалось управлению, это чтобы люди все знали о своей истинной природе, служении, чтобы путь к счастью.
Ну, если мы о семейной жизни говорим, и там месяц медовой жизни, и вся жизнь жертва, зачем тогда человеку семейная жизнь?
В принципе, не нужна в этом смысле. Поэтому есть люди, которые отрекаются от семейной жизни, не пройдя ее даже, но они готовы к этому. Это вопрос, опять же, уже эволюции сознания. Например, Мадхавачарья принял отречение в 12 лет жизни. Никогда не сходил с этого пути, был всегда счастлив. Но в основном рекомендуется пройти семейную жизнь, она же временная, ну, 15-20 лет до того, как дети вырастают, там, поженили, устроили, и все. Человек потом отходит от этих дел семейных и в духовную практику уходит. Этап третий идет у него. Первый – обучение, второй – семья, третий – в практику духовную, уже погружается как мудрец. И в конце жизни отречение достигает, отношения с Богом. Если Бога нет, то куда он пойдет? Некуда идти, вот в том-то и дело. Он начинает мешать молодежи. Она уже подросла, он не уступает, он держится за кресло. Они вмешиваются в жизнь своих молодых детей уже, у которых семьи есть. А дети говорят, не вмешивайся, уезжают от них. Происходит разлад, отцы и дети, проблема нерешенная, потому что Бога нет у людей. Куда идти дальше?
Вы говорите про отречение там, где нету тактильных отношений. А нас сейчас смотрят люди, они, вот этот вопрос у них вопрос в другом. То есть может ли человек просто жить без семьи и с тактильными отношениями? И просто вот как сегодня в Европе многие живут по соседству, или как это называется, гражданские браки это называется.
А это не цивилизованные отношения. Ну, может жить как хочет, конечно, но это не цивилизация уже. Это что-то уже другое. Человеческая цивилизация основана на ашрамах. Ашрам обучения, ашрам семейный, ашрам отшельничества и ашрам отречения. Всегда какой-то ашрам, духовный уклад.
Какой-то уклад должен быть.
Да. Если нет уклада, то это не цивилизованное общество.
А что тогда с этим человеком происходит?
Деградация?
Деградация будет.
Деградация. Происходит деградация.
То есть он будет потакать своим чувствам и как-то деградировать.
Ну вот свободное отношение, скажем, мужчины и женщины, к чему приводит? К абортам. Что еще? Семьи не складываются, детей они не могут завести должным образом. Или появляются дети незаконно рожденные. Ну, столько проблем. Вот что происходит. Или они однополые браки начинают устраивать, что вообще не иметь никакой ответственности. Это уже ну, животный уровень сознания. То есть он человек, но не выполняет свою роль. Одна из его главных ролей семейных людей – оставить хорошее потомство. Где? Они же об этом не думают, такие люди.
Многие девушки, кто смотрит, они хотят замуж. И из ваших лекций часто вы говорите такую вещь, что ты просто, если у тебя будет правильная квалификация, будешь квалификация жены, то замуж выйдешь. То есть на уровне любви найдете друг друга. Но многие не выходят замуж. То есть они также хотят любви, назовем это, да, они хотят отношений. Но они не понимают, что такое квалификация быть женой. Вот как через Бхагавад-гиту, может быть, есть ответ на этот вопрос?
А многие не выйдут замуж, действительно, потому что женщин больше, чем мужчин. Намного сегодня. Поэтому, да, тут невозможно. Приходит как бы созревание их биологическое. Они хотят близких отношений уже, замужней женщины и детей, а этого нет. Возникает стрессовая ситуация, очень стрессовая ситуация. А природа работает, ее не остановить. Это машина, ее невозможно остановить. Тогда они смотрят на женатых мужчин, они флиртуют со всеми, тогда хаос возникает. Что делать, спрашиваете? Вот тут момент тонкий очень. Вот. Я боюсь потерять свою репутацию, но я буду сейчас ссылаться на веды, как веды решают, в древние решали. В древности они брали несколько жен тогда. Но сейчас мужчины к этому не готовы, поэтому я могу потерять репутацию. Не потому, что это неправильно, а потому, что сейчас люди не готовы к этому. Сейчас они думают, это как разврат. То есть буквально это может в разврат перейти. Все. Поэтому, видите, вопрос не можем решить сегодня этот.
Это вопрос, который нельзя решить
сейчас. Вот сейчас мы не можем его решить, да. Хотя решение есть, но мы не можем, мы не умеем этим пользоваться решением.
То есть получается, вот каждому человеку вот говорят, что вот сверху есть ему партнер. То есть муж и жена – это не выбрать себя потеплее, а это сверху тебе уже дано. То есть есть люди, которым не дано, или они их уже просто пропустили?
Не заслужили. Или не потеряли. Или потеряли. Вот в чем карма плохая. Если честно говорить, опираясь на Пураны, то век Кали, нынешний век, семейная жизнь проклята, она очень трудна. Все несчастья у семейных людей в основном. Вот. Поэтому тут нужно реабилитировать, очистить этот ашрам духовным знанием. Духовное знание сравнится с огнем, а карма с семенами. Вот. И нужно сжечь эти семена. Нужно заслужить. То есть женщина получает мужа, которого заслужила, так написано. То есть никак иначе. Если мы хотим заслужить, я скажу, как нужно сделать. Только не обижайтесь потом. Не обижайтесь. Я, конечно, это будет невыполнимая вещь, но она написана в ведах. Если нужно хорошие заслуги иметь, нужно дождаться, когда муж умрет этот. Войти в погребальный огонь мужа. С дымом погребального костра подняться на высшие планеты. Вот там наслаждаться вот это через эту жертву заслуживает наслаждение очень много-много лет на высших планетах. Потом спуститься на землю, и у вас будет все устроено, ваша судьба, без ваших усилий. У вас будет вечный спутник. Вы не будете никогда искать мужа. Он всегда будет рядом с вами.
Так описано все. И эта технология, то есть, есть. Просто мы ее не можем сегодня.
Ну как же, сегодня мы не можем такие вещи делать. Да. Запрещено даже.
Конечно.
Вот, поэтому здесь что имеется в виду? Жертва. А какую жертву я сегодня могу совершить, вопрос? Ладно, такую не могу, да? У меня нет такого сознания, такого понимания, такой веры. Но какая-то жертва, понятно, нужна, чтобы мою жизнь улучшить. Чем же мне пожертвовать, чтобы получить ценности, да, которые я хочу? В нынешний век Кали единственная жертва, которая остается, это воспевание святых имен. Это написано, это правда. И тот, кто практикует это, он действительно получает практически все со временем. Даже если в семье неудача, все желания будут его исполнены. Вот какая вещь. Видите? Он получит что-то большее еще, чем просто семью.
Говорят, что просто если есть много конфликтов в семье, то там богиня Лакшми как бы немножко отворачивается от этой семьи. Но если повторяют святые имена, то все равно будет.
Если повторяют святые имена, он остается всегда в семье. Если даже разрушается плохая семья, у него семья есть большая, Бога. Mm-hmm. Вот в чем вопрос. Этого сейчас не имеют люди. Для них есть семья, а остальные люди чужие. Вот в чем проблема. Mm-hmm. Почему они не могут выжить и быть счастливыми? Потому что они окружены чужими людьми, которые друг о друге не заботятся. Mm-hmm. Поэтому нужна семья, чтобы позаботиться. А семьи нет, кто позаботится. Но если вы в сознании Бога находитесь, с духовным знанием, у вас появляется большая семья, большие отношения.
Возьмем какой-нибудь бытовой еще вопрос, вот связанный с тем, вот, как Бхагавад-гита может его решить. Сегодня вот сплошь и рядом измена, обман, да, в семье и так далее. Есть ли ответ на это в Бхагавад-гите? Как или сохранить такую семью, или как разойтись в такой семье?
В гите говорится, о деталях не говорится таких. Там говорится принцип, который можно применить ко всем деталям. Угу. Манмана бхава мадбхакто, матьяджи мам намаскуру. То есть Бог говорит, стань моим преданным, думай обо мне. Так, теперь переменим этот принцип к семье. Как сохранить семью? При помощи преданности. А преданность развивается при помощи служения.
Богу.
Служение Богу, значит, служение всем тоже.
Да. Я имею в виду, и партнер друг другу должен.
Да, да, да. Mm-hmm. Мы говорим, Богу служим, друг другу не служим. Так мы частички Бога, естественно, mm-hmm. мы служим. Если мы сознаем Бога, то мы слуги всех, получается. Если мы преданы Богу, то мы эту преданность имеем ко всему. Uh-huh. И к работе преданность, к моей деятельности преданность, то, что я делаю с преданностью, должен делать с интересом. И в семье тоже преданность. Тогда решаются все проблемы.
То есть, если мужчина и женщина сильно повздорили или изменили друг друга, то, начав служить друг другу, они могут вылечить эту ситуацию.
Если преданность остается, брак не развалится. Uh-huh. Они могут ссориться сколько угодно, это нормально. Муж и жена, если они ссорятся, ничего страшного в этом нет. Если вы с утра выходите на улицу, говорится, и гром гремит, не бойтесь, дождя не будет рано утром. Если вы идете, там в доме дерутся муж и жена, не обращайте внимания, это ничего страшного, это нормально для них. Это, естественно, природное явление, когда муж и жена ссорятся. Так они постигают друг друга. Но преданность означает, что ничего страшного не происходит. Это же семья, как одно целое.
Сейчас очень актуальная тема искусственного интеллекта. И очень много людей озадачены ей в худшем понимании этого слова. То есть тревог много, страхов много. Люди боятся, что они не понимают, куда это все ведет. И каждый день есть какие-то новые научные истории, где рассказывают, куда это все ведет. И человек не хочет даже обращать на это внимание. Вот. Те, кто более деловые, они из этого пытаются сейчас деньги сделать, а менее деловые, они тихо ждут. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, с одной стороны, какие-то алгоритмы, которые вместо нас уже все решают. Дальше это идет к каким-то роботам, которые будут нам чашку чая готовить, и мы перестанем ходить на кухню. И так далее, и так далее. Можете вот со своей точки зрения, с точки зрения Пуран, Шастр, всего, вот дать этому какое-то видение, потому что страх накаливается. Люди говорят, а что мне делать, а что мне изучать тогда, куда мне идти? Да, вот я вот обычный там, не знаю, там дома где-то убираюсь, например, а я понимаю, что скоро робот вместо меня убираться будет. Что делать?
Представим, что мы развиваем роботов, уже это происходит, и мы развили до того, что мы создали уже человека искусственного. Вопрос, зачем мы создали искусственного человека, если в природе есть естественные люди? Почему мы хотим искусственного человека? Надо понять этот вопрос. Значит, почему же я хочу искусственного человека? А потому что это будет мой слуга. 100%. Я могу заложить любую программу, он сделает все. Без споров, без разговоров, без конфликтов. То есть я господин, он абсолютный слуга, я Бог. Вот она концепция, вот оно направление. Это, говорит, ложное направление. То есть ты никогда Богом не станешь. Это приведет только тебя к раздражению и удовлетворению. Потому что много богов появится, ты не один будешь. И между этими богами никогда не будет ни мира, ни любви, ни счастья, ни взаимоотношений. Они будут враждовать друг с другом. Бороться за господство уже друг с другом. Потому что они же господа. кто же между ними главный будет? Тогда получается, что эти роботы перейдут в военную сферу. Обязательно перейдут в военную сферу. Будут уничтожать своих врагов. Они mm-hmm. будут постоянно враждовать. Никогда не будет ни счастья, ни покоя. Цивилизация разрушится. Она уже рушится. Старая цивилизация уже рушится. Новая цивилизация возникнет из хороших семей. Вот о чем нужно думать. Не об искусственном интеллекте, а о естественном интеллекте, как его развивать. Вот об этом нужно думать.
То есть, получается, человеку сейчас, вот кто смотрит нас или посмотрит в будущем, ему нужно развивать свое сознание, как бы, да, вот именно в духовной сфере. Вот это ему сейчас изучать.
И ничего не бояться.
Вот, насчет ничего не бояться.
И
вот
ничего как? Не бояться. Да, по мере развития сознания каждый сможет получить это чувство и опыт быть под защитой Бога. Человек будет под защитой Бога.
То есть, несмотря на этот искусственный интеллект весь, сверхдуша позаботится о каждом живом существе.
Она уже присутствует в каждом сердце. Да. Уже надо просто угу. понять это.
Тогда вот следующий такой вот вопрос, вытекающий из этого. Вы в одной из ваших лекций сказали, что сверхдуша все санкционирует, каждое ваше чувство. То есть получается, если есть страх, его же тоже санкционирует сверхдуша. Для чего?
Страх – это реакция на какое-то греховное действие в прошлом. Угу. Различные формы страха – это различные реакции на греховные действия. Простой пример, если привести, чтобы понять принцип, как это работает. Если я задолжал кому-то деньги, взял и не отдаю, угу. год, два, три не отдаю, то есть накаляются отношения, то есть начинаются уже враждебные нотки появляться, так, недобрые. У меня возникает страх встретиться с этим человеком. Угу. Просто потому, что я должен ему. Это карма остается, мой долг не выполнен. Как только я отдаю долг, страх уходит. Угу. Это принцип. Поэтому если мы... Главный долг у нас перед Богом, поэтому у нас долги друг перед другом. Если я долг Богу начинаю отдавать, постепенно все страхи уйдут, все mm-hmm. напряжение уйдет.
Ну, вот у человека переживания там вокруг искусственного интеллекта, как это связано с его какими-то долгами?
Потому что он будет ненужным. Mm-hmm. Искусственный интеллект вытеснит, скажем, его деятельность, он будет за него все делать, а человек останется без своего долга. Mm-hmm.
А как это связано именно с тем, что он что-то в прошлом сделал плохо?
Потому что у него нет долга перед Богом. Поэтому mm-hmm. ему страшно остаться без ничего. Mm-hmm. Вот в чем дело.
То есть уровень страха – это пропорция вот его веры в Бога,
да.
по факту.
Да, 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 да. То есть если я слуга государства, если я mm-hmm. и теряю эту позицию, то я никто. Если Бога нет, то я никто. А я рано или поздно потеряю все эти вот временные обязанности. Так кто же я тогда буду? Только я был в прошлом, а сейчас я никто. Если Бога нет...
То есть получается, вся наша жизнь – это отражение нашего сознания. Значит, вся наша жизнь – это отражение наших отношений с Богом.
Да.
Вау.
Да. Агам сарвася прабхом, атак сарвам прабхутете. Бог говорит, я источник всех духовных и материальных миров. Все пронизано.
То есть можно посмотреть на любого человека и понять его отношение с Богом?
Да.
И разобрав его пищу, его мысли, его слова.
Это все отношение с Богом.
Это его отношение
с Богом. Отношение с пищей – это тоже отношение с Богом.
Вау. Получается, даже если у него вера есть сильная, но он не соблюдает определенные вещи, то у него эти отношения недостаточно крепкие.
Забывает.
Забывает.
Он видит пищу, Бога не видит уже.
Вау.
Видит государство, Бога не видит. Кто-то даже государство не видит. Вор, допустим, на государство не обращает.
Дорогие друзья, наша жизнь – это полностью отражение наших отношений с Богом. Так вы можете, наверное, посмотреть в этом ключе все это интервью. Спасибо вам огромное. Огромная благодарность.
Спасибо. Всем удачи.
Всем удачи.